colleagues. Welcome to the 25th annual course on international law librarianship of the International Association of Law Libraries. It really is so good to see you all here. Several years ago, a group of Russians began to attend the courses of the International Association. And many of us have met them already at previous courses. And at the time, we didn't imagine we'd be here in Russia and holding a course here in St. Petersburg. And they've made it happen, and we're very grateful to them for that. If you look at your program, you'll see the local organizing committee listed. And you'll see their names and pictures there. But I mention them here. Anita Sobolova and Alexander Lapidus from Moscow. Valery Grigoriev, the main organizer here in St. Petersburg, and his assistant Tatiana Yakaleva, who unfortunately can't be here today. And of course, our host, whom you met last night on that fantastic occasion on the boat, which really was great success. The president of the Russian Association of Law Libraries, Mikhail Krotov. They've conceived this course and they've made it possible, and I shall have many opportunities to thank them later in the course, but I wanted to mention them all right at the beginning because it's thanks to them that we're here today. And I should also mention the prime mover, Halvor Kongshaven, who's the board liaison for the conference and has worked so hard to get us here. The conference is the association's educational and social event for the year. It's designed to enable our association's members and others to explore together and learn from expert speakers about law and legal literature around the world, but it's also, very importantly, to bring people together, professionals working in legal information from many countries, and I know there's delegates from about 25 countries here at the conference, and that is a great thing. We'd like to welcome you all to the conference and hope you enjoy it. Hope you learn from it, and share it with all your colleagues and meet and talk to as many people as possible, because that really is what the conference is all about. Thanks again to the people on the local committee, but now, very importantly, I want to thank the Faculty of Law of the St. Petersburg State University for allowing us the use of their facilities, allowing us the use of this hall with its wonderful facilities. And I'd like to thank the university through the first vice dean, Professor Lukyanov, who's going to speak to us now, for forming the bridge that enabled us to come from so many countries to Russia, and for treating us as colleagues and as friends. So welcome to you all, and I'd like to introduce Professor Lukyanov.
Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Мне очень приятно видеть вас в этом зале, основном зале юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Мы только что услышали слова благодарности в адрес университета и факультета, но, поверьте, для нас большая честь принимать столь высоких профессионалов в области библиотечного дела, юриспруденции здесь, в нашем университете. Поэтому, со словами благодарности и я обращаюсь ко всем участникам нашей конференции и, прежде всего, к ее организаторам, которые приняли решение проводить юбилейную 25-ю конференцию Международной ассоциации юридических библиотек в России. Для нас библиотека является одним из основных структурных подразделений факультета. И те изменения, которые произошли, они произошли, наверное, за последние 10-15 лет. Нам досталась уникальная библиотека, библиотека, которой пользуются и профессора, и студенты, и аспиранты, библиотека, которая насчитывает и содержит уникальные книги, уникальную литературу, не только российскую, но и зарубежную. Особенно прекрасно представлена в нашей библиотеке литература до 1917 года, и российская, и иностранная. Эта конференция позволила собрать здесь, в России, впервые в России, прекрасную аудиторию, состоящую из высококлассных специалистов. Это позволит обменяться и мнениями, опытом, но, поверьте, интерес к этому направлению в образовательной деятельности у Санкт-Петербургского университета присутствует достаточно давно. Каждая поездка наших коллег в наши партнерские университеты страны Европы, Америки, Азии всегда сопровождается просьбой обязательно посмотреть библиотеки зарубежных университетов, посмотреть и ознакомиться с организацией читательского дела, с фондами этих библиотек. Сейчас у нас уникальная возможность общаться одновременно с достаточно большим количеством участников конференции. Здесь, в этом зале, присутствует более 80 представителей из более чем 25 стран. Надеюсь, что ваша работа в эти дни будет интересной и плодотворной. Надеюсь, вам удастся не только обменяться впечатлениями, идеями, своим опытом, но и посмотреть наш университет, наш факультет, нашу библиотеку, которую мы очень любим, которой, безусловно, гордимся. И надеюсь, что многие тезисы, многие выводы, которые прозвучат сегодня и в последующие дни на конференции, мы постараемся использовать и в нашей работе. И еще, работа работой, но Петербург нам подарил хорошую погоду, что бывает не так часто. И надеюсь, у вас останется время для того, чтобы посмотреть и наш город. Он этого заслуживает. Еще раз разрешите вас поблагодарить за ваше участие в этой конференции, пожелать вам успехов и всего самого доброго. Спасибо.
Прошу меня извинить. Событие неординарное, я волнуюсь настолько, что забыл передать эстафетную палочку нашему докладчику, профессору Сергею Маврину. Я называю его профессором, это действительно так. Сергей Петрович Маврин долгие годы работал на факультете, был заведующим кафедрой трудового права. Сейчас он является судьей Конституционного суда Российской Федерации, но мы по-прежнему считаем его нашим коллегой, нашим профессором, нашим другом.
Спасибо. Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Я тоже хотел бы присоединиться к тем хорошим словам, которые сказал заместитель декана факультета, и поприветствовать вас в этих славных стенах и пожелать успеха вашей конференции. Ну, я не знаю, насколько может быть полезен для вас мой доклад или мое сообщение, потому что все-таки Российский Конституционный суд, он занимается сугубо национальными проблемами, и они носят достаточно специфический характер, и, может быть, не всегда то, что актуально для нашей правовой системы и для нашего правоприменения, актуально для других стран и интересно для юристов, представителей этих стран. Ну и тем не менее, я попытаюсь в не слишком обширном своем сообщении познакомить вас с этой, как мне кажется, уважаемой организацией, в которой я имею честь, как было уже сказано, работать. Конституционный суд России, как и современная российская государственность вообще, достаточно юн. В этом году ему исполняется всего-навсего 15 лет. Но нужно сказать, что эти 15 лет Конституционный суд прожил очень насыщенной и, я бы сказал, очень разносторонней жизнью. Может быть, для каких-то иных судов этот бы промежуток мог растянуться на несколько, может быть, даже столетий по интенсивности событий, которые произошли в этот период. Ну, наверное, вначале есть смысл рассказать об общих, так сказать, контурах этого учреждения и таким образом получить такое, я бы сказал, макропредставление о нашем Конституционном суде. Ну, российская система правосудия насчитывает, я бы сказал, четыре ветви. Это конституционное правосудие, во главе которого стоит Конституционный суд. Он, кстати сказать, единственный судебный орган, который осуществляет конституционные нормы контроля в нашей стране. Это гражданское судопроизводство, представленное на федеральном уровне Верховным судом, который, по сути, является высшим судом общей юрисдикции, и арбитражным судом. И Конституция предусматривает также административное производство и уголовное производство, которое на сегодняшний день фактически осуществляется, уголовное производство, системой, возглавляемой Верховным судом Российской Федерации. Ну, а административное производство частично входит в компетенцию судов общей юрисдикции, частично, в очень ограниченном, может быть, масштабе, оно входит в компетенцию наших арбитражных судов, но это некий такой аналог коммерческих судов, которые существуют на Западе. Но нужно сказать, что вот эта система, она не очень, я бы сказал, распространена в мире, когда существует наряду с Верховным судом еще и вот такой отдельный орган, Конституционный суд. Ну вот Россия пошла по этому пути и, скажем, в отличие от Соединенных Штатов Америки и многих других стран англосаксонской правовой семьи, как раз вот пошла по линии создания отдельного конституционного правосудия, ну, что может быть характерно в большей мере для стран континентальной Европы. Конституционный суд Российской Федерации насчитывает 19 судей. 19 судей, которые назначаются Советом Федерации, это одна из палат нашего парламента, назначаются на сегодняшний день, получается, до 70 лет, без какого-либо конкретного срока, ограничивающего их полномочия. 70 лет – это предельный возраст пребывания в статусе судьи любого суда в нашей стране, ну, может быть, за исключением системы так называемых уставных или конституционных судов субъектов федерации, которые составляют несколько обособленную ветвь судебной системы в нашей стране. 19 судей, каждый из этих судей назначается также Советом Федерации, как я уже говорил, по представлению президента. По представлению президента. Работает Конституционный суд, ну, я бы сказал, в трех ипостасях или в трех эманациях представлена его работа. Но определенное количество дел он рассматривает в полном составе, в составе 19 судей. Кстати сказать, правомочен суд работать в том случае, когда вот из 19 его вакансий заполнено как минимум 2/3. Ну, бывает так, что судьи уходят в отставку, и какое-то время эта вакансия, пока подыскивает подходящую кандидатуру, оказывается не заполнена. Ну, вот это не парализует работу суда, потому что он может работать и не в полном составе. Итак, вот пленарное заседание в составе полном проводит суд, как правило, по наиболее важным делам, которые таковыми являются с его точки зрения. Кроме того, в составе суда имеются две палаты. В одной палате 10 человек, в другой палате 9 человек, итого 19 человек. Эти палаты работают раздельно, их решения считаются решениями Конституционного суда также в полном объеме. На сегодняшний день Конституционный суд перерабатывает, я бы так сказал, достаточно большое количество заявлений. Ну вот по статье 125 нашей Конституции – в Конституционный суд с обращениями могут подавать обращения в Конституционный суд различные субъекты. Прошу прощения, я, наверное, несколько увлекся и стал быстро говорить. Я постараюсь это делать помедленнее. В Конституционный суд могут обращаться различные субъекты, и, соответственно, этому обращению Конституционный суд работает в несколько разных режимах. Ну, по вопросу конституционности законов и указов президента, и подзаконных актов административных органов могут обращаться в Конституционный суд президент Российской Федерации. Каждая из палат российского парламента, а это Совет Федерации и Государственная Дума. Кроме того, могут обращаться депутаты, в числе не менее пятой части каждой из этих палат, то есть Совета Федерации и Государственной Думы. Ну, нужно сказать, что вот сразу же, характеризуя этот вариант конституционного судопроизводства, что таких обращений, ну, по крайней мере, на практике моей работы не было. Достаточно редко это практикуется, по той простой, может быть, причине, что Государственная Дума и Совет Федерации, которые осуществляет законотворчество в нашей стране, не очень нуждаются в разъяснениях, как им кажется, Конституционного суда и по поводу своих актов, естественно, не обращаются. Что же касается актов президента, то в отличие от первых лет реформ в нашей стране, которые начинались в 90-е годы, в настоящее время указов президента так называемого нормативного характера, ну, практически нет на сегодняшний день. Вот законотворчество приобрело полноценный характер, и восполнять пробелы в правовом поле с помощью указов президента или каких-то иных актов высших административных органов в нашей стране уже нет необходимости. И в этом смысле как раз достаточно редко бывает ситуация, когда бы вот возникала необходимость рассматривать на предмет соответствия Конституции каких-либо указов президента. Ну, ввиду, по большей части, отсутствия таковых. Что же касается нормотворчества правительства Российской Федерации, то оно имеет определенный эффект, так сказать, присутствия, и достаточно много актов правительства нашей страны, имеющих нормативный характер, действует, и они достаточно часто становится предметом рассмотрения как Верховного суда, так и Конституционного суда. Но в Верховном суде чаще всего эти акты рассматриваются с точки зрения абстрактного нормоконтроля. А в Конституционном суде чаще всего акты правительства рассматриваются не по обращению президента или парламента страны, а по обращениям граждан, когда эти акты нарушают их конституционные права. Вот, кстати сказать, граждане – это второй и наиболее многочисленный субъект, который вот как раз составляет, ну, я бы сказал, основную клиентуру Конституционного суда Российской Федерации. В год от граждан Конституционный суд получает порядка 15-20 тысяч обращений, заявлений и жалоб. Не все они становятся предметом конституционного нормоконтроля по той простой причине, что достаточно часто эти жалобы признаются недопустимыми, то есть не подлежащими рассмотрению в рамках конституционного судопроизводства, ну, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, потому что гражданин может обращаться просто в не тот орган, что часто бывает, не соблюдая некие предварительные процедуры разрешения своего спора. Ну, а во-вторых, может обращаться гражданин по поводу нарушения своих прав, которые не имеют прямого отношения к Конституции. И в этом смысле Конституционный суд также вынужден отказывать. В результате предметом рассмотрения Конституционного суда в течение года примерно оказывается 350, ну плюс-минус какое-то количество жалоб от граждан. 350 примерно жалоб. Но все эти жалобы не являются, так сказать, предметом полноценного судебного процесса, потому что Конституционный суд Российской Федерации работает в двух, можно сказать, формах или использует две юридические процедуры своей деятельности. Во-первых, это устное судопроизводство, которое осуществляется путем открытого судебного заседания либо в пленуме Конституционного суда, когда присутствуют все 19 судей, либо в составе палаты. Вот это устное судебное заседание, оно имеет атрибуты, ну, обычного судебного процесса. Когда существует судья-докладчик, когда существуют стороны спора, когда вызываются эксперты, специалисты, заслушиваются представители сторон, ну и так далее. А большую часть своей работы Конституционный суд осуществляет в рамках письменного судопроизводства, когда он сам в составе пленума решает конкретные дела. И вот большинство как раз дел на сегодняшний день разрешается в рамках вот этой письменной формы судопроизводства. То есть до устного полноценного судебного процесса, ну, доходит в год максимум, может быть, 20-30 дел, в зависимости от интенсивности. А все остальные дела рассматриваются вот в рамках письменного судопроизводства. Категории дел, какие наиболее часто на сегодняшний день встречаются? Ну, год от года, конечно, определенная разница в структуре дел имеется, но в то же время существуют и общие тенденции, которые характеризуют, вот, я бы сказал, правоприменительную практику Российской Федерации на сегодняшний день. Наибольшее количество дел связано с так называемым социальным, если можно выразиться, правом. То есть речь идет о том, что граждане обращаются в Конституционный суд по поводу нарушения их социальных конституционных прав в области социального обеспечения, социального страхования и так далее. Но чаще всего предметом рассмотрения Конституционного суда являются законодательства или подзаконные акты, напрямую связанные с законодательством, которые регулируют отношения по выплате пенсий, по выплате различных пособий, по оказанию различных форм социальной поддержки различным группам населения, которые имеют право на такие меры социальной поддержки по Конституции и по федеральному законодательству. Это касается военнослужащих, это касается инвалидов, это касается, к сожалению, у нас существует такая специфическая категория лиц, нуждающихся в мерах социальной поддержки, как граждане, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы в результате вот того самого радиационного излучения, которое эта катастрофа повлекла. Это достаточно большая категория граждан. Ну и так далее. Ну и вот граждане считают в ряде случаев, что эти меры социальной поддержки, они носят несправедливый, незаконный, недостаточный характер для сегодняшнего дня. И таким образом, вот, разрешая свои дела, они доходят до Конституционного суда. Как я уже сказал, это основная категория дел на сегодняшний день. Вторая по значимости категория дел связана с гражданским правом. Это гражданские, политические права, имущественные права, ну, естественно, права, связанные, личные неимущественные права, связанные с имущественными правами. Вот это, наверное, вторая по значимости категория дел. Но нужно сказать, что в этом тоже, наверное, нет ничего странного, как в первом, так и во втором случае, по той простой причине, что ведь страна находится в состоянии трансформации, то есть перехода от одной общественно-экономической системы к другой. И процесс этот, хотя он формально юридически может представляться стороннему наблюдателю законченным, но на самом деле, конечно, рудименты старой системы и какие-то противоречия с новыми требованиями, разумеется, имеются. И чаще всего вот Конституционный суд пытается как раз примирить современное законодательство, ну, во-первых, конечно, с Конституцией Российской Федерации, а во многих случаях и просто со здравым смыслом, который, к сожалению, не всегда присутствует вот в некоторых, я бы сказал, нормативных правовых актах. Ну вот, что касается этой стороны дела, то Конституционному суду приходится достаточно часто выступать, ну, в роли, ну, конечно, не творца законов, но фактически в роли того высшего органа, который приводит систему норм трудового законодательства в некое, я бы сказал, внутреннее единство и непротиворечивость. Вот это, наверное, одно из основных качеств Конституционного суда. Что же касается вот гражданского права, то совершенно очевидно, что на старте современная Россия имела, ну, по подсчетам экономистов, более 90% государственной собственности. На сегодняшний день частная собственность в нашей стране является ведущей, определяющей и, по сути дела, основной. И ясно, что вот этот процесс разгосударствления собственности, раньше формально считавшейся общенародной, а ныне превратившейся в частную собственность, не всегда протекал гладко. И в этом смысле как раз есть не только выигравшие от этих перемен, но и значительное число проигравших. И совершенно понятно, что те, кто оказывается в лагере проигравших, они очень часто оказываются недовольны этой ситуацией. И вот как раз происходит такой процесс массового обжалования различных этих вот процессов. Ну, в качестве примера вот можно привести недавнее дело, которое завершено было в Конституционном суде, связано с приватизацией жилья. Ну, во многом это явление тоже специфическое для России, поэтому, может быть, есть смысл краткое введение сделать к этому делу. Нужно сказать, что во времена государственно-плановой экономики большинство жилья, жилых помещений, которые занимали граждане нашей страны, относились к категории государственного жилья. То есть граждане, по сути дела, арендовали как бы это жилье у государства. Ну и вот единственное, что отличало в плане собственности эти жилые помещения, ну, от всех иных вариантов собственности, состояло в том, что это право пользования жилыми помещениями переходило по наследству к детям, законным наследникам нанимателя. И таким образом вот большинство жилого фонда в нашей стране было либо государственным, либо муниципальным, либо являлось жилым фондом государственных предприятий, учреждений и организаций. Так называемый ведомственный фонд, ну, в конечном счете, в какой-то мере все равно эта собственность носила публичный характер. Ну, естественно, что государство при переходе к рыночной экономике решило, что нет необходимости ему оставлять в собственности такое громадное количество имущества. И российским гражданам была предоставлена возможность приватизировать, то есть приобрести в собственность эти жилые помещения, причем бесплатно. Достаточно было только их волеизъявления на это и соблюдения определенной процедуры вот этой самой приватизации. Ну и таким образом вот этот процесс, начавшийся, если мне память не изменяет, в конце 80-х годов, он продолжался до 2004 года, когда был принят новый жилищный кодекс Российской Федерации. Этот жилищный кодекс Российской Федерации, ориентируясь на реалии современной России, исходил из того, что приватизация не может быть бесконечной. По той простой причине, что государство на себя, беря по Конституции обязанность поддержки малоимущих граждан, естественно, должно и иметь определенный фонд для жилищный фонд, для того, чтобы этих малоимущих граждан этим самым жильем обеспечивать. Либо бесплатно, либо по каким-то льготным ценам. Ну, и если этот бы жилищный фонд постоянно приватизировался, то у государства бы не было возможности экономической эту свою обязанность выполнять. Вот таким образом было принято при введении в действие жилищного кодекса одновременно с сопутствующим законно положение об окончании приватизации в 2007 году приватизации жилых помещений в нашей стране. Ну, нужно сказать, что вот спорить с законодателем по поводу законности и справедливости окончания приватизации вот Конституционный суд не стал. Он решил, что да, это дискреция, это усмотрение законодателя, к тому есть экономические, социальные и иные причины. И на каком-то этапе жизни страны действительно приватизация вполне может по инициативе государства быть закончена. Ну, опережая уже события, скажу, что сам законодатель отказался от даты 1 января 2007 года, решив, что слишком рано он оканчивает приватизацию, и перенес окончание действия приватизационного законодательства в нашей стране на 2010 год. А вот что касается Конституционного суда, то он по заявлению одной московской семьи и по обращению одного суда районного общей юрисдикции рассматривал эти приватизационные вопросы в несколько ином аспекте. Вот тот самый закон, который сопровождал введение в действие жилищного кодекса, он упомянул и еще об одной дате, а именно 1 марта 2005 года. И эта дата была упомянута в следующем контексте. Все, кто получил жилье из государственного или муниципального фонда до этой даты, то есть до 2005 года, сохранил право приватизировать полученное жилье до окончания срока приватизации в нашей стране, то есть до окончания общего срока. Ну, ранее, как я уже говорил, 2007 года, а ныне 2010 года. Ну, а естественно, все, кто получил это жилье по несколько иному договору, чем это было ранее, после 1 марта 2005 года, лишался права на приватизацию. Таким образом, закон разделил граждан как бы на две категории. Те, кто имеют право на приватизацию до окончания срока ее действия в нашей стране, и те, кто не имеет. Вот Конституционный суд, рассмотрев это дело, решил, что в данном случае нарушение принципа равенства имело необоснованный характер. Не было к тому достаточно веских причин, и на сегодняшний день все граждане нашей страны имеют право на приватизацию получаемого ими по договору социального найма жилого помещения из государственного или муниципального жилищного фонда до окончания приватизации в нашей стране. Ну вот это вот один из таких наиболее свежих примеров, показывающий как раз вот актуальность этих имущественных, социальных дел в рамках конституционного судопроизводства. Ну вот этот же пример свидетельствует также о том, что в качестве заявителей в Конституционный суд вправе обращаться суды общей юрисдикции. В том случае, когда в ходе разрешения конкретного дела возникает вопрос о конституционности тех или иных норм закона, подлежащего применению в этом деле, суд общей юрисдикции вправе обратиться в Конституционный суд за разъяснением этого вопроса и приостановить свое судопроизводство. Ну вот и таким образом достаточно часто эти дела возникают в поле зрения Конституционного суда Российской Федерации. Ну, нужно сказать, что этих обращений достаточно много, но хотя, конечно, они не соизмеримы по объему вот с обращениями граждан нашей страны. Граждане – это основной приоритетный субъект, который вот наиболее часто фигурирует в качестве заявителя в Конституционном суде. Кроме вот перечисленных случаев, еще можно говорить о том, что за разъяснением Конституции могут обращаться в Конституционный суд президент, правительство и парламент Российской Федерации. Ну вот на моей памяти таких обращений не было, и Конституция пока вот во всяком случае – в рамках открытых судебных процессов предметом самостоятельного толкования не являлось. На сегодняшний, по крайней мере, день. Ну вот это, наверное, в общих штрихах такая обобщенная характеристика Конституционного суда. Ну, разумеется, что наряду с Конституцией Конституционный суд в своей деятельности руководствуется и специальным федеральным законодательством, и в качестве такового в нашей стране выступает федеральный конституционный закон, носящий название о Конституционном суде Российской Федерации, который был принят 21 июля 1994 года в нашей стране, и в него вносились некоторые последствия изменения и дополнения. Вот этот закон достаточно обширный, он насчитывает в своей структуре на сегодняшний день 115 статей. Он как раз устанавливает не только материальные, но и процессуальные нормы, касающиеся конституционного нормоконтроля, который осуществляется Конституционным судом Российской Федерации. Ну, я, наверное, не буду достаточно подробно говорить о всех аспектах, которые так или иначе вовлечены в предмет этого закона и составляют его содержание. Может быть, только остановлюсь на некоторых моментах, которые ну, может быть, будут представлять для вас определенный интерес. Вот любое дело, которое поступает в Конституционный суд, оно, естественно, должно отвечать требованиям, документальным, прежде всего, требованиям, которые как раз отслеживает аппарат Конституционного суда. На сегодняшний день в аппарате Конституционного суда работает где-то около 250 человек, высококвалифицированных и во многом уникальных специалистов, уникальных по той простой причине, что ни одно учебное заведение, включая, вот, к сожалению, и этот славный юридический факультет наш, пока не готовило специалистов для конституционного правосудия по той простой причине, что это товар, я бы сказал, штучный. Вот, массового выпуска каких-то вузов в данном случае не требуется. И эти специалисты во многом стали таковыми в ходе практической работы вот, за саму деятельность Конституционного суда в течение вот этих 15 лет. Многое количество заявлений как раз Конституционный суд отвергает на этой стадии предварительного обращения ввиду того, что не соответствует требованиям допустимости многие из этих заявлений. Но нужно сказать, что у заявителей есть право настаивать на том, чтобы их жалоба, ну, при устранении, естественно, документальных противоречий, скажем, не полный комплект документов представили, а в случае, когда этот комплект является полным, уже настаивать на то, чтобы их дело все-таки было рассмотрено Конституционным судом. Есть право требования у заявителей даже в том случае, когда сам вопрос, поставленный заявителем, не является допустимым с точки зрения Конституционного суда. И вот таких дел достаточно много. Если же все-таки дело принимается к рассмотрению Конституционным судом, тогда пленум Конституционного суда, в котором как раз вот эти все обращения граждан и других заявителей рассматриваются, поручает предварительное ознакомление с делом конкретному судье. На это судье дается 2 месяца. 2 месяца судья имеет право изучать в порядке, так сказать, предварительного анализа это дело. У судьи есть право запрашивать различные органы, различных специалистов по поводу самых разных аспектов, касающихся этого дела. И таким образом уже готовить определенный проект решения по делу. Но нужно сказать, что вот сам пленум Конституционного суда, когда судья уже выносит свое предварительное заключение по этому делу на рассмотрение пленума, он принимает решение, либо в рамках письменного производства разрешает это дело, чаще всего вынося такой акт, как определение суда. Но по некоторым делам Конституционный суд дает заключение, в частности, вот, по обращениям верховных высших органов власти и управления нашей страны. А в остальных случаях Конституционный суд может принять решение о рассмотрении дела в открытом заседании в рамках устной формы судопроизводства. И в этом случае тогда судья-докладчик готовит уже материалы к открытому процессу. Ну вот нужно сказать, что может быть определенный недостаток Конституционного судопроизводства состоит в том, что эта процедура достаточно длительная. Вот период от обращения гражданина в Конституционный суд до рассмотрения его дела в открытом производстве может занимать подчас полгода, год. То есть это не спешная такая процедура. Конституционный суд не работает по, так сказать, типу скорой помощи, не кидается на каждое обращение гражданина, а работает взвешенно, анализируя каждый вопрос весьма обстоятельно. Ну, решения Конституционного суда, вынесенные в любой форме, являются окончательными в нашей стране и не подлежат обжалованию ни в какие другие органы национальной юрисдикции. Но в то же время, поскольку Российская Федерация является членом Совета Европы, то, подписав все документы, связанные с этим органом, она в то же время приняла на себя и обязательство подчиняться решениям Европейского суда по правам человека. И достаточно многие дела, вот как раз бывшие предметом разрешения Конституционного суда Российской Федерации, но не приведшие к удовлетворению требований заявителя, они становятся предметом обращения как раз в этот Европейский суд по правам человека. Вот на сегодняшний день, по моим данным, в Европейском суде скопилось около 20 тысяч заявлений от российских граждан. Ну, не все они будут предметом рассмотрения этого суда, по той простой причине, что многие также не обладают чертами допустимости, как и заявители в Конституционный суд, но в то же время достаточно часто такие дела выносятся. И надо сказать, что не всегда, вот, может быть, они нравятся Российской Федерации. И в то же время она их выполняет. Вот в этом плане определенное продолжение, если можно так сказать, процедуры Конституционного судопроизводства национального, превращения его в интернациональное, ну, может быть, и имеется. Хотя, повторюсь, что это не носит с точки зрения вот вынесенных актов массового характера, потому что Россия, естественно, не единственная страна, которая обслуживает этот суд, и у него есть другие обязательства по отношению к другим странам. И в этом плане рассмотрение дел в Европейском суде по правам человека занимает годы, поэтому также эта процедура не является быстрой, эффективной и скорой. Ну, что касается выполнение решений Конституционного суда, то они вступают в силу со дня их практически вынесения. Если признается какое-либо положение закона, норма иного акта, не соответствующим Конституции, тем самым блокируется ее юридическая сила. И с этого дня этот акт в этой части является юридически ничтожным, не подлежащим правоприменению. Достаточно часто Конституционный суд в своих решениях дает определенные советы законодателю, как восполнить тот или иной пробел, как устранить то или иное противоречие, существующее между Конституцией и действующими нормами закона. Вот что касается этих, условно говоря, наказов Конституционного суда, то вот их выполнение не является, я бы сказал, 100%. Ну, может быть, это связано с тем, что те законодательные исполнительные органы, в чью компетенцию входит как раз исполнение вот этих решений, не всегда просто в состоянии это сделать, по той простой причине, что они сами работают в достаточно напряженном графике, и, может быть, не всегда эти решения Конституционного суда вписываются в этот график. Но, повторюсь, это не означает, что решения Конституционного суда не подлежат исполнению. Категорически однозначно ясное решение о неконституционности той или иной нормы, они исполняются сразу же. Сразу же по мере вынесения этого решения. Что же касается вот, неких актов, предполагающих совершение определенных действий со стороны Государственной Думы Российской Федерации, то повторюсь, что здесь вот имеется элемент такой отставания, я бы сказал, от тех, по сути дела, начертаний, которые Конституционный суд формулирует в своих решениях. Ну, вот это можно считать недостатком, может быть, стадии исполнения решений Конституционного суда. Но второй, может быть, недостаток в этой же сфере связан с ответственностью лиц, которые вот допустили как раз такое, ну, неисполнение решения Конституционного суда в определенной части, ну, в части, касающейся, скажем, срока. На сегодняшний день специального законодательства об ответственности вот таких должностных лиц или органов нет, к сожалению. И в этом плане вот как раз Конституционный суд использует или намеревается использовать форму послания. Но пока вот последние лет 5 он эту форму не применял. Но вот многие судьи говорят о том, что есть необходимость ее применять. Речь идет о чем? Об обобщении вот решений Конституционного суда, не исполненных вообще, скажем, законодательным органом нашей страны, или исполненных несвоевременно. И Конституционный суд за какой-либо промежуток времени мог бы в своем послании этому органу высказать свою укоризну, говоря о том, что вот решение надлежащим образом не исполняется, скажем, Государственной Думой. Но пока вот эта форма обсуждается, но не применяется. Ну, есть, конечно, некоторые шероховатости в работе Конституционного суда, проблемы, но вот на сегодняшний день одна из наиболее таких актуальных для судей Конституционного суда проблема – это переезд Конституционного суда из столицы нашей страны, города Москву, в бывшую столицу Российской империи, Санкт-Петербург, в котором проходит наша конференция. Вот возникла такая идея в рамках нашего законодательного органа, ну и вот на сегодняшний день активно обсуждается в Государственной Думе поправки к закону о Конституционном суде Российской Федерации, где в качестве места его расположения указана Москва, предлагается поменять это на Санкт-Петербург. Ну вот судьи, многие считают, что эта проблема связана с тем, что далеко не все работники Конституционного суда, не имеется в виду судьи, а имеется в виду как раз специалисты, входящие в аппарат Конституционного суда, могут эту идею с восторгом воспринять и переехать в Санкт-Петербург. И в этом смысле могут быть кадровые потери, которые потребуют восполнения определенного во времени, и это может отрицательно сказаться на Конституционном судопроизводстве. Ну, вот это, наверное, одна из основных на сегодняшний день проблем, которая заботит наш Конституционный суд. Что же касается проблем, связанных вот с остановлением Конституционного суда в плане независимости судей, в плане автономии суда по части избрания председателя, заместителя суда, то здесь особых проблем нет. И Конституционный суд занимает совершенно независимую позицию в нашей стране. Это, в частности, проявлялось и в прямом конфликте с высшей властью в нашей стране. Скажем, в 1993 году Конституционный суд выступил с резким осуждением тех шагов, которые предпринимала верховная власть. И, тем не менее, вот, председатель того суда Валерий Дмитриевич Зорькин ныне снова является председателем. То есть для него это противостояние, как и для большинства членов Конституционного суда с верховной властью, отрицательно не закончилось в личном плане. То есть вот можно говорить о том, что наряду с такой формальной независимостью судей существуют и реальные гарантии независимости судей, позволяющих Конституционному суду в целом осуществлять полноценный конституционный нормоконтроль нашей стране. И это достаточно, на мой взгляд, отрадно и в превосходной степени характеризует нашу судебную систему. Вот на этой оптимистической ноте я бы позволил себе закончить свое краткое выступление и поблагодарить вас за внимание.
Я думаю, мы можем поблагодарить Сергея Петровича. Если возникли какие-то вопросы, то профессор Маурин готов, наверное, их ответить. Краткие, конечно. Нет вопросов?
Спасибо.
Валерий Ильич, я понимаю, у нас кофе-брейк? Мы имеем кофе-брейк сейчас.